Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 16 верасня.
Так альбо ніяк, як беларусы паспрачаліся з-за вызвалення палітвязняў.
Історія са Статкевічам, то есть как будто бы это стало важнее, чем тот успех, который они хотели бы, конечно, продемонстрировать, как страна, которая добилась этого.
Як доўга Польшча будзе трымаць мяжу закрытай?
Амерыканцам у межах гэтай угоды робіць такую саступку ці ход насустрач, а не перад палякамі згінаецца. Ну дай Бог, каб так і было.
Ваяваць з беларусамі – абсурд. Як у Літве сустрэлі пачатак вучэння ў Захад.
Ну, не надо просто, ну, чтобы назревал бы конфликт, не надо накручивать людей по поводу этого.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Вызваленне і дэпартацыя палітвязняў – адзіны магчымы на сёння фармат выхаду палітзняволеных на свабоду. І гэта тое, што трэба прыняць і вызваленым, і палітыкам, мяркуе экспертка па палітычнай камунікацыі і дачка палітвязанкі Валерыі Касцюговай Настасія Касцюгова.
Па словах эксперткі, гэта не азначае, што мы не можам хацець большага – спынення рэпрэсіі, аднаўлення правоў, магчымасці бяспечна вярнуцца дадому. Але прама цяпер атрымаць усё гэта адразу няма магчымасці.
Але ўсё гэта можа здарыцца ў будучыні, калі мы будзем садзейнічаць цяперашняму так. Мяркуе Настасія. Пра тое, як вызваляць людзей з турмаў, Настасія Касцюгова паразважала ў эфіры Еўрарадыё. З ёй пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
Действительно, существует, у меня, по крайней мере, возникло такое ощущение, что как будто мы находимся, ну, как бы у нас есть меню, из которого мы можем выбрать, какого рода освобождение нас, как белорусское гражданское общество, устраивает. Когда в действительности такого меню нет, и важно вот что отзначить. Значит, первое, что я хочу сказать, что прямо сейчас, важно, что я высказалась о том, что прямо сейчас возможны вот такие освобождения. То есть предположение, что американская страна не в курсе о депортациях, предполагать об этом по каким-то там невнятным ответом СМИ, что Кол, в общем, как будто бы не знал, что это проблема, и что люди могут не хотеть быть выдворены из страны, это все-таки очень поверхностное осуждение. Американцы, конечно же, в курсе об этой проблеме, и мы как коалиция передавали им об этом, и какие возможные вообще ходы. Я уверена, что и офис передавал. То есть это не что-то, чего бы они не знали. Как бы узнали только, когда Статкевич развернулся и пошел обратно. Но на сегодняшний день в тех условиях, в которых мы находимся, пока вот такой результат, который имеем, оказался максимально возможным, что вовсе не означает, что это единственный возможный результат и вообще никаких улучшений или каких-то, может быть, послаблений для следующих выпусков политзаключенных не будет.
Вот давай, вот давай вот на этом моменте акцентуемся, потому что одразу тебе почали комментовать, закидывать, так что, вогуле вот как бы повинны расслабиться и отрымливали задовольнение, ну так утрирующие как бы, як есть, так вот и берите и не можете, не маете права нічога там абурыцца там ці выказаць іншае меркаванне ці там можа быць паспрабаваць тым же самым амерыканскім перамоўшчыкам ну давесці там не кажу же слова паставіць умовы там ці там
если бы амерыканскія переговорщики могли ставить жорсткія условия Мінску мы бы были в другой ситуации очевидно если мы не видим освобождений на таких условиях которые хотелось бы нам видеть условий даже США сейчас Мінску условий ставить не может это очень хрупкий процесс в котором я думаю что Мінск тоже не хочет показывать, что он как бы находится под каким-то давлением, выполняет какие-то условия, они очень старательно подчеркивают, что это взаимные шаги, что это как бы, конечно же, не торг, а это вот мы сделали то, а нам сделали это. Кол при этом подчеркивает, что мы не знаем, что как бы делает в ответ белорусская сторона, мы лишь рассчитываем на как бы добрую волю. Это все такой, ну, слушайте, язык, которым они объясняют, как бы почему ситуация такая, какая она есть. Это процесс хрупкий. В нем у всех, знаете, много эмоций, эго и каких-то переживаний по поводу того, кто как будет в этом всем выглядеть. И, ну и, понятное дело, свои какие-то интересы. То есть, когда мы слушаем рассуждение, что Трамп же, он же поехал же не от политзаключенных на самом деле освобождать, ему же не ради этого он все это делает. Ну, конечно, он делает это не ради политзаключенных. И, конечно же, Минск тоже в этой ситуации, ну, то есть, политзаключенные — это просто какой-то позитивный фон для тех переговоров, которые происходят между Минском и США. Но речь-то не про расслабиться, что давайте расслабимся и будем просто наблюдать. Конечно же, я не это предлагаю. Я предлагаю все-таки как-то выбирать акценты, с которыми мы говорим об этом процессе, потому что такое ощущение, что сейчас акцент основной на том, что вот эти вот такие вот освобождения, которые сейчас происходят, как бы они недопустимы. Что это совершенное там варьятство, что это издевательство над людьми, и что это вообще за такие освобождения. Я согласна, я прекрасно понимаю, что просидеть почти весь свой срок и выехать за границу и понять, что, в общем, твое наказание продолжается в каком-то смысле, что ты не можешь свободно вернуться домой там, в Беларусь, но это ужасно. Это действительно очень тяжело переживается. И тем не менее, ну, как бы все политзаключенные, которые вышли на пресс-конференцию и поблагодарили администрацию США, как бы явно дали понять, что тот факт, что они сейчас не находятся в тюрьме, они благодарны за это, и они очень просят за то, чтобы этот процесс продолжался, и те люди, которые все еще сидят в тюрьме, тоже выходили как можно скорее. Это было очень трогательно видеть, как политзаключенные, в общем, больше всего-то переживают за тех, кто там остался. Ну, как бы я-то и пытаюсь сказать, что сейчас вот так. Возможно, в будущем будет как-то еще. Конечно, нужно доводить эту проблему. Она, очевидно, подчеркнута и доведена. Я думаю, что об этом можно не переживать. И американцы знали и до этого об этой проблеме. И, возможно, после поступка Статкевича задумаются о ней еще сильнее, потому что им же тоже, ну, вот эта ситуация, она такая очень провокационная, что вот они как бы осуществили освобождение людей. Это как бы успех, ну, который очень сильно был, понимаете, так занавешен этой историей со Статкевичем. То есть как будто бы это стало важнее, чем тот успех, который не хотели бы, конечно, продемонстрировать, как страна, которая добилась этого.
Настасья, тебе не подается, что вот вогуле гэтую дискуссию зараз менавіта учынак Статкевича и спровоковал? Потому что не першая ж группа. Попередние группы с тем же самым Тихановским на чале их вывозили. Ну, то есть, был той же самый примусовый вывоз.
Да.
И мы как бы так все восприняли такое, ну, вот такая ситуация, такая
умова. Я думаю, что дело не только потому, что это Статкевич. Во-первых, обсуждение это началось еще до того, как стало понятно на его судьба, то есть в целом уже на тот момент было много по этому поводу переживаний, и я думаю, что это связано с тем, что просто людей больше. Статкевич однозначно очень сильно подчеркнул эту проблему и своим очень сильным моральным выбором показал, насколько это вообще-то несправедливые условия освобождения. И тем не менее, я думаю, что сыграло роль еще и то, что просто больше людей в этот раз было, то есть большая нагрузка ложится на, во-первых, тех, кто здесь и кто их принимает, во-вторых, большее количество просто людей высказывает свое возмущение у освобожденных. Вот Щерякова, которая там плакала в камеру и говорила, что это какой-то ужас. Это тоже очень эмоциональное было видео, которое всех нас очень как бы эмоционально затронуло и впечатлило. Это проблема, потому что если следующее освобождение будет такого же характера, то есть это будет 200-300 тысяч человек, которые вывозятся за границу, но это будет огромный негативный эффект, если Минск хотел бы добиться какого-то позитивного репутационного эффекта от этих освобождений, они будут все, конечно, нивелированы, если продолжать просто всех выбрасывать за границу в таких количествах.
А чем это негативный эффект для Минска? И он одразу поставил умову. Лукашенко еще до процесса вызволения сказал: хочете, забирайте.
Да, я понимаю, что он так говорит, но тем не менее, все-таки у, как я уже сказала, освобождение политзаключенных должно создавать позитивный фон на как бы этой сделке Минска и США.
Задача гуманизм этих... проявил, ты что, какие еще?
Я говорю о том, что задача освобождения политзаключенных, в том числе в этой сделке, это создать вот этот позитивный фон. То есть США идет на разговор с диктатором, а у США есть свои там интересы. Почему он идет на разговор с диктатором? Они связаны с вопросом региональной безопасности там, России и так далее. И, ну, как бы, когда ты уже идешь на такой разговор, когда ты уже готов дать вот этому диктатору еще какое-то время у власти, в том числе своими поступками помочь ему как-то выбиться, знаете, в политический бомонд, договориться с ним о чем-то. Но все-таки это должно происходить на каком-то фоне, например, как освобождение политзаключенных, что вот, ну, представьте, как это будет выглядеть, если приедет Трамп, выйдет огромное количество людей, каким победителем он как бы должен выглядеть в этой ситуации. Ему бы этого тоже хотелось. Но если мы оказываемся в ситуации, где при этом все политзаключенные вывозятся и депортируются, и в таких количествах, во-первых, это создает нагрузку на Литву и Польшу, на данный момент в большей степени на Литву, во-вторых, это усиливает голос и Литвы, и Польши, которая сейчас, очевидно, как мы можем заметить, не очень дружелюбно настроена к Беларуси. Отношения между Литвой, Польшей и Беларусью пока эскалируются, а не наоборот. И есть еще этот иск, у которого могут появиться дополнительные основания. И, ну, в Минске могут делать вид, что на все это плевать, но все-таки суть-то этих освобождений в каком-то позитивном эффекте и в каком-то репутационном, то, в том числе, эффекте. И он просто нивелируется таким количеством депортаций, если они продолжатся. Но я при этом все-таки не думаю, что всю 1300, которых захотел Трамп, человек будут выбрасывать за границу. Это и сложно логистически организовать. Но я думаю, что это как бы поделится. Мое предположение, что какую-то часть продолжит вывозить, проводить какую-то, наверное, более одиозную для режима каких-то прям, в общем, непримиримых для них каких-то врагов, и какую-то часть могут все-таки оставлять в стране, потому что мы же видели помилования до этого, которые были, в общем, попыткой привлечь внимание Запада к тому, что Минск готов к какому-то разговору. Эти помилования были на территории Беларуси. Какая-то часть людей после этого уехала, после этих помилований. Но в целом право выбора, остаться или уехать, это что-то, мне кажется, базовое, что нужно предлагать политзаключенным в рамках такой сделки.
Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашука з эксперткай па палітычнай камунікацыі Настасіяй Касцюговай. Тэма размовы – вызваленне палітвязняў.
Колькі вызвалілі, а колькі наноў засудзілі і, можа быць, пакуль яшчэ палітвязнямі не прызналі, колькасць палітвязняў, можа быць, не павялічылася, але колькасць зняволеных па палітычных артыкулах, яна павялічылася. І вот сёння як спецыяльна да нашага эфіру агучаны прысуд нашаму калегу, журналісту, палітычнаму аглядальніку Ігару Ілешу, мужу таксама палітычнай зняволенай журналісткі Андрэевай, якая сядзіць ужо 5 гадоў за кратамі. І вот гэта сведчанне чаго там? Перамовы, кажуць, вот дыялог нейкі там, працэс нейкі ідзе, вот.
Дзе? Нет, никакого диалога пока вообще и близко не видно. Какие-то переписки в чатах, конечно же, глупо считать диалогом. Но вопрос репрессий для меня тоже как бы стоит очень острым углом, потому что, как я уже сказала, в моем представлении, на сегодня, по крайней мере, США не считает своей ответственностью в этой, как бы, в тех переговорах, которые у них есть, как минимум краткосрочной. Потому что они считают явно краткосрочной своей ответственностью освобождения политзаключенных в рамках этой сделки. Но я не думаю, что они включают туда еще и прекращение репрессий. Хотя, конечно, вопрос того, чтобы просто такие количество людей не осуждались каждый день, пока мы тут освобождаем эти 1300, ну, как-то должен всплывать. Так как-то все контринтуитивно. Продолжать арестовывать людей в таких количествах, в которых это происходит, не совсем понятен как бы механизм дальнейший. То есть что, дальше набрать еще 1300 и снова как бы с кем-то торговаться этими 1300.
Но уже будет посол, амбасадар США сидеть у Минску и будет глядеть уже.
Слушайте,
на...
посол США в Минске нужен больше США, чем Минску. Вы же тоже поймите, что Минск вообще прекрасно обходится без этого посла в США. А США в рамках той сделки, которую они проводят, в общем, нуждаются как следующий шаг в каком-то дипломатическом присутствии в этой стране, с которой они хотят договариваться, с которой они хотят восстанавливать, как они сказали, отношения. Ну, нам кажется, что такое поощрение, там подарок, приезжает посол. Но это США надо, чтобы этот посол приехал. Как можно дальше продолжать этот
разговор? Олег, добро, я сразу разумеў, што рабіць з рэпрэсіямі? Вот як вам бачыцца вот эта сітуацыя? Да, выдатна выйдуць гэтыя агучаныя лічба палітвязняў Трампам, там 1400, хай сабе. Працэс пасадкі працягваецца, будуць новыя прызнавацца как бы палітвязнямі, праваабаронцамі. І што, вот як вам бачыцца?
Ну, смотрите, ну, мы уже обсудили, что Беларусь находится вот сейчас вот в осаде и имеет задачу не вовлечения, во-первых, в войну, в дальнейшую эскалацию с НАТО, и, во-вторых, сохранение суверенитета. Это как бы две главные задачи, которые на сегодня есть. Все остальное этажами ниже. Для них, как бы, если надо будет еще репрессировать какое-то время, и непонятно, как по-другому решить эту проблему, они будут еще какое-то время репрессировать. Если мы из этого исходим, мы понимаем, что им нужно решать вот такие задачи. Наша задача, учитывая, что наш интерес в том, чтобы люди выходили и новых переставали сажать, понять, как мы можем взаимодействовать с какой-то из этих болей. Например, вот боль того, что в стране вакуум, в стране при этом есть какая-то часть недовольная властью, и они совершенно не понимают, как, в общем, засекьюрить, как убедиться, что они могут контролировать ситуацию в стране. Поэтому гипотеза из этого, всего лишь гипотеза. Кто, ни я, ни мои единомышленники не утверждаем, что это точно, 100% верняк сработает. Этот вакуум как-то надо заполнять. То есть почему, в принципе, потенциально, не сейчас, не завтра, не через неделю, но потенциально может понадобиться диалог какой-то между сегодняшней существующей властью и оппозицией, гражданским обществом, в общем-то, в том, чтобы заполнить пустоту, которую мы после себя оставили, какую-то часть, ну, взаимодействовать с той частью аудитории, которая властью недовольна. Потому что иначе это будет делать кто-то другой. И этот кто-то другой может быть, может не иметь национальных интересов, а может иметь российские интересы. Ну, так, для примера, да. Это не произойдет, я думаю, что в самое ближайшее время. То есть второй же интерес, очевидно, понятно, что Беларуси для того, чтобы выходить из такой зависимости от России, экономически надо восстанавливать какие-то отношения с Евросоюзом. Ну, понимаете, если мы исходим из того, что надо свергать режим, и тогда все будет хорошо, это какая-то хорошая идеалистичная картинка, но как будто в 2025 году уже понятно, что мы не там, у нас не получается свергать режим. И, соответственно, если у нас не получается какая-то системная смена власти в стране, да, и элит еще, видимо, то тогда нужно понимать, как в рамках взаимодействия с тем, что есть, что мы можем сделать, как мы можем, что мы можем там как-то предложить, и как мы можем нивелировать уровень репрессий в стране. Потому что, понимаете, вот я вот шучу с коллегами часто, что мы сейчас в мире в такую ситуацию, что большинство манипулирует ценностями для достижения своих, вот, для защиты своих прагматичных интересов. А нам приходится отчаянно манипулировать чужими прагматичными интересами ради ценностей. Вот такая вот у нас странная, отчаянная задача. И я исхожу из того, что вот, ну, мое видение, оно сходится там с видением коллег моих, ну, что вот ситуация, она такая, она не про революционную ситуацию, она не про свержение режима, она про то, что Беларусь сейчас будет в ближайшие годы в условиях постоянной эскалации вокруг пытаться как-то выжить и пытаться как-то себя, вернуть себе какую-то устойчивость в рамках той системы, которая есть, потому что непонятно, как ее заменить. Вот все эти прогнозы о том, что ну, там Россия ослабнет, вот Россия ослабнет, Украина начнет там побеждать войну, и вот когда Россия начнет ослабляться и Украина побеждать, вот тогда-то в Беларуси, значит, все, ну, наверное, Турчин позвонит там в оппозицию и скажет, приезжайте, пожалуйста, тут такая сложность. Ну, я не знаю, ну, как это, ну, в чем план? Может, он есть, но мы просто его не знаем. Но пока он звучит так, что надо подождать, пока Россия ослабнет, и вот как только она ослабнет, вот тогда-то у нас все и получится. Когда это произойдет, мы не знаем. Произойдет ли это вообще, мы не знаем. Но мы еще подождем. Я исхожу что из того, что можно как бы делать сейчас, глядя на то, что происходит в Беларуси, понимая, какие там могут быть запросы, интересы, а не ждать еще предполагаемые 3, 5, не знаю, сколько лет, пока Россия должна ослабнуть. И почему она как бы должна ослабнуть, на чем сделан этот вывод, пока непонятно. Поэтому я исхожу из того, что можно сделать сейчас, в той ситуации, в которой Россия где-то там в будущем теоретически не ослабнет. Если так произойдет, если Россия ослабнет, Украина выиграет войну, в Беларуси почувствуют слабость и, значит, необходимость договариваться и с оппозицией, и дружить с Западом, и ссориться с Россией, это все, конечно... Ну, прекрасный сценарий, только я не очень понимаю, как мы там вообще окажемся, и как можно на него рассчитывать из точки сегодня. Ну, то есть, как можно строить свою стратегию, надеясь на такое количество случайных переменных, которые мы вообще не контролируем. И поэтому мы как бы более приземленно мыслим, что есть то, что мы можем контролировать. Все остальное, вот это геополитическое, не в наших силах, мы на это вообще никак не влияем. Есть вопрос, который нас беспокоит. Это а, политзаключенный, б, репрессии, с, желательно в будущем еще возможность возвращаться в родную страну. И вот этим людям, которых депортировали, и вообще нам желательно всем. В каких условиях это возможно, и в какую страну можно вернуться? Нет, конечно же, пока не в демократическую. Нет, конечно же, речь не идет про выборы, там, свободные, расцвет демократии, дружба с Евросоюзом, ссора с Россией. Вот это все пока не обсуждается и вообще не стали. Речь идет о том, чтобы улучшить ту ситуацию, которая есть сейчас. Сейчас ситуация совсем плохая. Можно ее сделать чуть лучше, и с той ситуации чуть лучше сделать как бы попозже еще чуть лучше. Вот, мне кажется... Это просто как бы наш подход продиктован тем, что наши амбиции как-то опираются на какие-то все-таки наши возможности, а не на ожидания чего-то извне.
Гэта была экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова разам са Змітром Лукашуком. Яна паразважала пра вызваленне палітычных вязняў з лукашэнкаўскіх турмаў.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Як доўга Польшча будзе трымаць мяжу закрытай?
Амерыканцам у межах гэтай угоды робіць такую саступку ці ход насустрач, а не перад палякамі згінаецца. Ну дай Бог, каб так і было.
Воевать с белорусами – абсурд. Як у Литве сустрели початок вучения у Захад.
Ну, не надо просто, ну, чтобы назревал бы конфликт, не надо накручивать людей по поводу этого.
Сустренимся после новинок спорту.
Евразум.
На Еврорадио новины спорту. Мінская «Динамо» па булітах прайграла «Авангарду» 4-5 у рэгулярным чэмпіянаце КХЛ. Пасля двух перыядаў каманда Дмітрая Квартальнава саступала 1-3, але здолела вярнуцца ў гульню. Дубль аформіў Алекс Лімош, у яго ўжо 5 галоў у сезоне. Пасля 4 тураў у «Динамо» 2 перамогі і 2 паразы. Наступную гульню «Динамо» правядзе 19 верасня ў гасцях супраць СКА. У Брэсці ў 21-м туры прайшло заходняе дэрбі вышэйшай лігі. Мясцовая «Дынама» абыграла гродніцкі «Неман» з лікам 2-0. Для брэстаўчан гэта першая перамога над гродніцамі з 2020 года. «Неман» жа пасля выступленняў у еўракубках працягвае серыю няўдач у чэмпіянаце. Гэта ўжо чацвёртая параза запар. У Пакістане ратавальнікі накіроўваюцца да цела алімпійскай чэмпіёнкі па біятлоне Лауры Дальмайер, якая загінула падчас уздыму на пік Лайла ў Каракоруме. 28 ліпеня спартсменка трапіла пад камнепад на вышыні больш за 5,5 тысячі метраў. Праз складанасць маршруту і надвор'я верталёт здолеў дабрацца да месца толькі на наступны дзень. Дальмайер завяшчала, каб у выпадку небяспекі ніхто не рызыкаваў жыццём дзеля яе выратавання і каб яе цела засталося ў гарах. Кожны баскетбаліст мужчынскай зборнай Германіі атрымае па 30 тысяч еўра прэміяльных за перамогу на Еўрабаскеце 2025. У выпадку паразы ў фінале выплата склала б 25 тысяч, а за бронзу – каля 20. Такія ж сумы прадугледжаны і для жаночай зборнай Германіі, якая ў 2026 годзе згуляе на хатнім чэмпіянаце свету. У Аўстрыі ў Зальцбургу грузавік насмерць збіў 23-гадовую фігурыстку Юлію Мары Гайзер. Дзяўчына ехала на ровары і трапіла пад колы пры павароце аўтамабіля. Яна загінула на месцы. За рулём быў 46-гадовы аўстрыец. Тэст на алкаголь паказаў адмоўны вынік. На чэмпіянаце краіны 2025 года яна заняла 7-е месца. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Польшча адкрые мяжу з Беларусю толькі тады, калі яна стане бяспечнай. Але якія крытэрыі гэтага ўлады не тлумачаць?
Інфармацыя, якая прадстаўляецца дзяржаўнымі службамі і органамі, з'яўляецца канфідэнцыяльнай і выкарыстоўваецца для прыняцця дзяржаўных рашэнняў. Мы не раскрываем гэтую інфармацыю. Бяспека жыхароў Польшчы – наш прыярытэт. Такі адказ на пытанне пра умовы адкрыцця мяжы сёння атрымала Еўрарадыё ад Міністэрства ўнутраных справ. У Польшчы.
Мяжа з Беларусю з боку Польшчы цалкам зачынілася апоўначы 12 верасня. Кубак перапоўнены, патлумачыў рашэнне польскіх уладаў кіраўнік МЗС Радаслаў Сікорскі, маючы на ўвазе і вайсковыя вучэнні «Захад-2025», і затрыманне манаха Карміліта, і атакі мігрантаў на мяжы, прыцяснення польскай меншасці.
Як доўга працягнецца блакада беларуска-польскай мяжы, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. З ім пагутарыла Марія Вайтовіч.
Петр Александр, што вы думаеце на конт закрыцця мяжы?
Ну, палякі сёння аб'явілі, што не будуць аўтаматычна. Зрэшты, яны папярэджвалі і раней, але цяпер ужо гэта канчаткова стала вядома. Тут ідзе такая гульня нерваў. Таму што для палякаў гэта ўсё таксама вельмі няпроста, бо яны ж адказваюцца свайго боку за кітайскі транзіт. І вось паказальна, што у Польшчы быў кітайскі міністр замежных справ, і там нават скасавалі прэс-канферэнцыю выхад да прэсы па выніках ягоных перамоваў. Гэта магчыма не выпадкова, таму што кітайскі дыпламат можа і палякам нейкія заўвагі зрабіў за тое, што яны занадта рэзкія робяць рухі. Ну, але доўга Польшча назапашвала ўсю сваю непрыязнасць да Лукашэнкі, і іх міністр замежных справ Сікорскі, ён жа адкрытым тэкстам сказаў, што чаша цярпення перапоўнілася. Таму фактычна і Польшча не ўтойвае, што гэтыя вось манеўры «Захад-2025» яны былі толькі такой, ну, зачэпкай, казус белі, так бы мовіць. А насамрэч гэта адказ Польшчы на ўсе крыўды. Тут можна згадаць многае, і тое, што магілы іх жаўнераў руйнаваліся, і тое, натуральна, што сядзіць дасюля Анджэй Пачобут, і тое, што школкі гэтыя польскія зачыняюцца. Тут многае можна пералічваць, ну, не кажучы ўжо пра гэтыя гібрыдныя мігрантскія атакі. І, дарэчы, тут цікавы момант. Вось адзначана, што якраз у дні гэтых манеўраў да мінімуму звяліся гэтыя мігрантскія атакі, спробы перасекчы мяжу, а літоўцы сказалі, што ўвогуле ніводнай не было цягам апошніх дзён. І гэта таксама паказальна, гэта паказвае, што, канешне ж, гэты так званы крызіс мігрантскі, ён мае рукатворны характар і рэгулюецца. Калі зверху загадалі гэтым сілавікам не падводзіць гэтых чужаземцаў да мяжы, не паказваць ім, дзе лепей там дамкратамі гэты плот прыўзняць, дык вось і нічога такога няма.
Я чула такое меркаванне, што трэба было ўжо даўно закрыць мяжу. Маўляў, яшчэ пасля таго, як пачаўся гэты міграцыйны крызіс. Як вы лічыце, ну, ці варта было б такое рабіць? Не, бо мы ж ведаем, што збольшага закрыццё мяжу, яно б'е па звычайных беларусаў. Ці ўсё ж такі Лукашэнку таксама гэтае закрыццё прыносіць нейкія нязручнасці?
Ну, я ж не магу ў Варшаве раіць, што рабіць і што не рабіць. Яны заходзяць са сваіх інтарэсаў, і, як сказала іх прадстаўнік, у нас на першым плане інтарэсы бяспекі, а ўжо эканоміка на другім плане. Бо гэта ж б'е і па польскім бізнесе, натуральна, і па абавязках перад Пекінам. Таму што няпростая сітуацыя, але, як я ўжо падкрэсліў, тут ўжо шмат назапасілася, і палякі пайшлі на такі радыкальны крок, можа, ў нейкай ступені і для іх рызыкоўны. Раней проста яны яшчэ назіралі, былі ж спробы выцягнуць пачобута, і, як мне казалі, некалькі разоў ўжо здавалася, вось-вось будзе вырашана, але нешта не атрымлівалася ў апошні момант. Таму яны вось паставілі Лукашэнку на такую расцяжку, і іх цяпер разлік грунтуецца на тым, што вось, і яны ж, напэўна, нават гэта ў афіцыйных справаздачах польскіх прагучала, што абмяркоўвалі сітуацыю на мяжы з Беларусію. Яны, напэўна, гэтаму кітайскаму міністру укладвалі ў вушы, што трэба паўшчуваць вашага беларускага сябра, бо нешта ён зусім ужо не ведае межаў у сваіх гэтых дзеяннях. Таму тут пакуль што сітуацыя напятая, сітуацыя, хто першы міргане, так бы мовіць. І пабачым, з аднаго боку Лукашэнку і ягонаму рэжыму гэта таксама вялікі мінус, бо ён мае абавязкі перад кітайцамі за транзіт гэтых грузаў Мінск грошы атрымліваў, і не такія ўжо малыя грошы. Так што, канешне, гэта адчувальна б'е і па бізнес-інтарэсах Лукашэнкі, ягона атачэння, па казне па беларускай, але з іншага боку мы ж ведаем, што Лукашэнка вельмі ўпарты, і ён жа любіць казаць, што мяне ніхто не можа нахіліць, а тут менавіта ў ягоных паняццях Варшава яго хоча нахіліць. Таму тут я не бяруся зыход гэта супрацьстаяння на гэтым этапе прадказваць, хаця мне здаецца, што выхад пачобута гэта цалкам імаверная перспектыва, хутчэй таму, што вось і актыўна развіваюцца падзеі на гэтым амерыканскім трэку, і кажуць, што амерыканцы паставілі такую задачу, што да канца года, каб усе гэтыя 1300, ці там Трамп нават планку падняў ўжо пра 1500, аднойчы сказаў, каб гэтыя людзі ўсе выйшлі на волю. І таму для Лукашэнкі зручна паказаць, што гэта ён амерыканцы у межах гэтай угоды робіць такую саступку ці ход насустрач, а не перад палякамі згінаецца. Ну, дай Бог, каб так і было.
Гэтымі днямі Польшчу наведвае кіраўнік кітайскай дыпламатыі Ван І. Пра сапраўдную прычыну візіту далей Александр Класкоўскі.
Як я ўжо сказаў, пытанне мяжы, праблему, вось гэту, якая раптам абвастрылася, стала рубам, сапраўды палякі абмяркоўвалі, і гэта польскі бок не ўтойваў, так што тут яны стараліся сваю праўду данесці да Пекіна. Наколькі ўдалося, пабачым. Я чытаў, што нейкія канспіралагічныя версіі, нават такія, што, маўляў, прыехаў кітаец, гэта як гарантыя Польшчы, што падчас манеўраў Захад 2025 на Польшу не будзе здзейснены напад. Ну, гэта ўжо такая зусім густая канспіралогія, таму што кітайцам прасцей сказаць Лукашэнку, ты там не свавольнічай. І з іншого боку, я думаю, американці йому так само гэта сказалі. Чаму ён так замітусіўся, чаму ён, па маёй версіі, ён уламаў Путіна, давай адвядзем далей ад мяжы, хай на барысаўскім палігоне, мы ж ведаем гэта на ўсход ад Мінска, давай лепей там, каб не дражніць гусей. Таму ўжо Лукашэнку на гэты конт, так бы мовіць, мазгі прачысцілі, груба кажучы. І, ну, а тое, што кітайцы маюць вялікі інтарэс, у гэтым маршруце шоўкавага шляху, ці як цяпер он называецца, пояс і шлях, дык гэта натуральна. Я хачу сказаць, што не толькі праз Беларусь ідзе кітайскі транзіт у Польшу, але і марскім шляхам. І львіная доля гэтых перавозак менавіта праз мора ідзе. Па чыгунцы там ці толькі 3%. Іншая рэч, што увесь чыгуначны транзіт амаль што ідзе праз Беларусь. Таму для Беларусі гэта крытычна важна, ну а для Кітая у горшым выпадку ён просто гэтыя кантэйнеры будзе грузіць на караблі і будзе марскім шляхам даставляць у Еўропу. Таму для Кітая гэта не безвыхадная сітуацыя. А вось Лукашэнка можа, канешне, сесці ў галёш моцна. Так што для яго гэта няпросты выклік.
Як апошнія падзеі на палітычнай арэне могуць змяніць гульцоў і ўвогуле сітуацыю у гэтай вось, ну, назовем гэта гульнёю.
Вы маеце на вазе паміж Беларусью і Польшай ці шырэйшы нейкі кантэкст?
Беларусь, Польша, злучаныя штаты.
Беларусь, Польша, злучаныя штаты. Увогуле, калі браць у такім вось шырэйшым кантэксце, на ўзровень вышэй узнімацца, то, канешне, крытычнае пытанне, калі, як, на якіх умовах завершыцца вось гэта вайна ва Украіне. Ці шмат выгадае Путін, ці украінцам усё ж такі насуперак ціску Вашынгтона. На жаль, тут вось такая сітуацыя, што Трампу прасцей выкручваць рукі Уладзіміру Зяленскаму, чым ціснуць на Путіна. Таму гэта можа быць мір на цяжкіх для Украіны умовах. Путін же чаму цягне гуму вось тут? Таму што ён хоча ўсё ж такі праламаць украінскі фронт на Донбасі, як мага болей захапіць, каб на гэтых перамовах у яго былі мацнейшыя пазіцыі. Ну, але ягоная вось гэта летняе наступленне ўжо ўсё ў восені хутка раскіснуць усе дарогі, і відаць, што вырашальнага поспеху ён не даможацца. Яшчэ ён можа паспрабаваць узімку, калі ўжо маразы скуюць зямлю, калі ў яго будзе рэсурс. Але я думаю, што калі ўкраінцы вытрымаюць гэты яшчэ гіпатэтычны ўдар, то тады ўжо і Пуціну трэба будзе за стол перамоваў садзіцца. Дык вось многае будзе залежыць, пакуль мы толькі можам спекуляваць і гадаць, калі і на якіх умовах. Ад гэтага многае будзе залежыць. Потым, дзе пройдуць гэтыя перамовы, таксама важны момант. Не падаецца зусім фантастычным і той варыянт, што яны могуць у Мінску прайсці, таму што і Пуціну гэта зручна, і Трампу не так, так бы мовіць, зашкварна, як у Маскву ляцець. Вось. Ну, Зяленскаму гэта не вельмі дарэчы, але гэта той выпадак, калі, ну, гэта не самая страшная для яго саступка. Таму шанцы пакуль што не вельмі вялікія, але не нулявыя на гэта ўсё. І калі так, то Лукашэнка, канешне, атрымае дадатковыя дывідэнды, і гэта, як на мой погляд, гэта не так ужо кепска для Беларусі, бо падвышае яе палітычную суб'ектнасць. Іншая рэч, што Масква тут усяляк псуе карты Лукашэнку, ёй жа выгадна, каб ён у ізаляцыі заставаўся. І вось тут гэты учорашні візіт нібыта губернатара Херсонскай вобласці, гэта ж, канешне, крамлёўская загатоўка, і няма куды Лукашэнку падзецца ў гэтай сітуацыі, пры тым, што ён, канешне ж, ведаў, што Кіеў адрэагуе рэзка, і сапраўды заява украінская МЗС, яна выходзіць за межы дыпламатычнага лексікону, там вельмі жорстка ацэньваецца гэты крок Мінска. Так што Масква вось робіць усё, каб Беларусь заставалася сатэлітам Расіі, натуральна, і таму і з Трампам могуць быць падрэзаны гэтыя перспектывы дыялогу, калі Трамп разлуецца на Пуціна і пачне супраць яго нейкія рабіць жорсткія захады.
У эфіры быў палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», спадар Александр Класкоўскі, з якім мы разбіраліся ў складаных, заблытаных тэмах і гісторыях мировой сусветнай палітыкі. З вамі была Марія Вайтовіч. Дзякуй.
Усяго найлепшага. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Воевать с белорусами – абсурд. Як у Литве сустрели початок вучення у Захад.
Ну, не надо просто, чтобы назревал бы конфликт, не надо накручивать людей по поводу этого.
Сустренемся после новин у шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Новини шоу-біза на Єврорадіо. Актор серіала «Кіноіндустрія» Айк Баренсгольд не збирається зустракатися з бізнесовцем Ілоном Маском перед тим, як згуляти його у фільмі «Штучні» Лукі Гуаданіна. Про гэта актер заявив на червоній дорожці церемонії уручення премії «Еммі». Ён достатково відомий, каб його зрозуміти, патлымачыў Баренсгольд. На питання, ці не хвалюється ён про тое, што грає реального чоловіка, актер отказав. Усе, на што я спадзяюся, калі ён адправіць мяне ў гулах, то разам з усімі маімі сябрамі. Тады мы зможам уладкаваць вечарыну. Фільм «Штучны» распавядзе пра крызіс у OpenAI у 2023 годзе. Стужка пакажа супрацьстаянне CEO кампаніі Сэма Альтмана, якога сыграе Эндрю Гарфілд, і сузаснавальніка ды галоўнага навуковага супрацоўніка Іллі Суцківіра, якога сыграе расійскі актор Юрый Барысаў. Днямі часопіс «Тайм» выпусціў спіс 20 найлепшых экранізацый Стывена Кінга. Гэта было прымеркавана да прэм'еры «Доўгага шпацыру», які, дарэчы, заняў 7 месца. Першая ж заняла экранізацыя «Зяння» Стэнлі Кубрыка. Гэты фільм сам Кінг не моцна і любіць. Далей у пяцёрцы «Пабег Шоўшэнка», «Кэры», «Мізэры» і «Далорэс Клэйбарн». Зорка Twin Peaks Кайл Маклоклін запускае падкаст «What are we even doing?», у якім штотыдзень будзе браць інтэрв'ю у маладых актораў і мастакоў, пра гэта паведамляе Variety. Разам з прадстаўнікамі пакалення міленіалаў і зумераў актёр будзе абмяркоўваць мінулае, сучаснасць і будучыню ў забаўляльнай індустрыі. У дэбютным выпуску ён пагаварыў з мадэллю і актрысай Каяй Гербер. Першы сезон складаецца з 10 эпізодаў, выпускі выходзяць па чацвергах на платформах Apple Podcast, Spotify, YouTube ды іншых. Кайл Маклоклін адзначыў, што раней рэдка абмяркоўваў свой творчы працэс, але цяпер яму цікава даведацца, як працуюць новыя пакаленні творцаў, і падкаст дапаможа яму лепш зразумець сучасную культуру і мову зумераў. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У дзень пачатку вучэння ў Захад у мінулую пятніцу наша журналістка ўбачыла мяжу з Беларусю з літоўскага боку. Да дроту было 600 метраў.
Тут, у памежным гарадку Мядзінінкай, паніку ствараюць хіба што прыезджыя. Мясцовыя, сярод якіх шмат этнічных беларусаў, упэўненыя, што ўсё будзе добра.
Не будзе нікакого нападення. Нічого он проціць літвы не імеет. Маё такое мнение.
А тут много беларусаў вообще жывёт?
Но если так посмотреть, в принципе, где-то одна третья, да?
Ну да.
Одна третья людей, которые родились в Беларуси, потом как стала граница, люди, которые здесь уже жили, семьи, ну то они так и остались.
Ага. А у вас есть белорусские родственники?
Да.
Тоже?
Да. Общаетесь? Я сама там родилась.
А вы тоже в Беларуси родилась и здесь переехал?
Вот там с той стороны границы или где-то еще дальше?
Да, я около Ашмян.
Ага.
Ну, отсюда замуж вышли, я осталась здесь.
Угу. Ну, вот
советское время.
Расскажите, вот как сейчас относятся к белорусам?
Ну, и знакомые ездят, и... Нет, ну, люди как люди. Ну, а что нам враждовать? Что нам делить? Нам нету чего делить. Небо, так оно общее, воздух общий. Ну, не надо просто, чтобы назревал бы конфликт, не надо накручивать людей по поводу этого. Ну, это просто вот политика такая, что вот давайте. Но это абсурд, просто абсурд.
Здаецца, варта растлумачыць, навошта Еўрарадыё наогул паехала ў Літву з непрыемнымі пытаннямі пра вайну.
Папярэднія вайсковыя расійска-беларускія вучэнні скончыліся нападам Расіі на Украіну. І за пару месяцаў да цяперашняга захаду украінскія медыя пісалі пра іх як пра манеўры, якіх не было з 2022 года.
Тому у день початку вучення мы отправились до самой мяжи Беларуси и Литвы, почуть настрой литовцев и заодно доведаться про их ставление до белорусов.
Але литовцы у помежжи супокоивали нас. Мауляв, тут никто ніякого нападу не чакая. А ось у Вильни, столицы, настрои опынулись зусім іншими. Послухаем апытанку у центры города.
This weekend I'm gonna go,
На гэтых выходных я планую пайсці і набыць літраў 5 пітнай вады. І таксама крыху ежы, якая не псуецца. Можа, яшчэ здыму крыху наяўных грошай. На гэтым усё.
That's all.
You know, I'm trying to be
Ведаеце, я намагаюся захоўваць спакой унутры сябе. Просто быць напагатове, усведамляць, што адбываецца. Ты не можаш уплываць на тое, што адбываецца вакол цябе, бо не можаш гэтага кантраляваць. А калі я не магу кантраляваць, я не магу і перажываць праз гэта.
Like get stress about it.
Every day the same stories.
Кожны дзень адно і тое ж. Вайна можа пачацца праз 2 гады, можа пачацца праз 5 гадоў, праз 10. То бок яна можа пачацца ў любы момант. Але што ты будзеш рабіць? Ці ты з'едзеш у іншую краіну? Я не ведаю, мой план такі, я проста жыву і не думаю, што мы можам нешта змяніць.
I don't think so, but you can change anything.
I'm making plans.
У мяне ёсць план для сябе. Што мне рабіць, калі я больш не буду адчуваць сябе ў бяспецы? Што я буду рабіць? Што будзе рабіць мая сям'я? І разуменне сваіх планаў гэта тое, што дапамагае адчуваць сябе добра.
Не, людзі вообще жывуць сваёй жыццю спакойна, часта нас вообще-то не страха нет ад гэтага ўсё гэта. Ну толькі ў медыі там создаюць какой-то шум такой, но говорю, мы здесь мирно живём, у нас за 30 лет всегда мирно вот эта улица и город очень мирный вообще-то такой.
I just see that people are
Я бачу, што ў медыя пра гэта гавораць, але я фокусую сваю ўвагу на рэчах, якія ўласна я магу рабіць, каб захоўваць мір у сабе і ў сваёй сям'і.
My peace and peace of my family.
We talk with family, you know, like we talk.
У сям'і мы гаворым пра тое, хто з'едзе, а хто застанецца, што мы плануем рабіць. А таксама пра тое, калі наступіць момант з'язджаць, а не чакаць, калі ўсё пачнецца. Я думаю, гэта разумна. І да таго ж планаванне дапамагае зніжаць градус стрэса.
Less stressful than you have planned, so yeah.
Yeah, and it's becoming maybe more and more scary.
Так, мне становіцца ўсё страшней. Мы гаворым пра мілітарызацыю свету, і ты бачыш вакол сябе больш і больш салдат і разумееш, што ва ўсяго гэтага сапраўды ёсць патэнцыял стаць нечым большым. І ў некаторым сэнсе стаць нечым больш рэальным, на жаль. Вы верыце ў абарону НАТО? Так, гэта тое, што дапамагае трымацца.
That's what I'm like trying to hang on as like a yes, a promise and
Так, спадзяюся, я веру.
I hope I do.
NATO?
НАТО? Не, зусім не. Я думаю, калі нешта здарыцца, мы застанемся сам насам. Так, мы застанемся сам насам, і я не ведаю, наколькі добра Літва гатовая. І гэта прычына, праз якую людзі не думаюць пра вайну. Бо ўрад не думае ні аб чым. Не думае так, як павінны. Яны проста змагаюцца адно з адным, прамываюць людзям мазгі, вырашаюць, хто з іх найлепшы. І гэта лайно працягваецца і працягваецца. Днямі здарылася нешта сапраўды важнае. Налёт дронаў на Польшу. І што зрабіла НАТО? Яны гаварылі. Просто пагаварылі і ўсё на гэтым.
А вось беларускі фатограф Вадзім Замяроўскі перакананы, што вайна будзе. Аднойчы ён перажыў яе пачатак у Кіеве і цяпер гатовы да яе кожны дзень у Вільні.
Я не верыў. До последнего в то, что будет война. Почему? Потому что это, в принципе, противоречит здравой логике. Вот. Как мы теперь уже знаем, здравой логики там нет, поэтому случилось то, что случилось. Я, кстати, проснулся, меня разбудил звонок друга, во сколько там, в 4 или в 5 утра, когда начались обстрелы. И как раз моя первая мысль была про то, что, боже, сейчас же отключат интернет, а у меня не сдана работа, и я быстро вскочил, включил компьютер, начал доделывать работу. Потом случился прилет, но это, как я потом уже понял, был не то чтобы прилет, а ракета упала, и она не сдетонировала. То есть ее, видимо, сбили, она не сдетонировала, но сдетонировало топливо. И этого было, поверь, достаточно, чтобы до меня быстренько дошло, что происходит. И, ну, как бы уже немножко по-другому воспринимал все, что вокруг. Я не планировал уезжать сразу, и так как я журналист, ну, нормально. То есть, ну, то есть ненормально, конечно, ну, пойду работать. Ну и, собственно, пошел работать. Первые пару дней там я работал, но до меня как бы быстро стало доходить, что мой паспорт, он как бы совсем не способствует моей работе. А потом заблокировали банковский счет, и как бы стало понятно, что нужно уезжать. Вот. Ну и, собственно, я уехал. Так как раз сложилось удачно, что, ну, семья была в Минске в это время. Потому что как раз родилась Стефания, и ей был месяц. То есть если бы мы были там все вот вместе с ребенком, которому месяц, ну, понятно, что про эвакуацию не шло бы речи, потому что машины у нас не было там, и, ну, то, что там творилось на вокзалах, ну, я думаю, ну, все помнят. Было довольно сложно выехать оттуда. У меня в машине теперь всегда полный бак. Потому что, ну, понятно, что если что-то вдруг наступит завтра, то ты просто уже не заправишься и консервы уже не купишь. То есть это должно быть заранее. Исходя из того, что, ну, вот из той повестки дня, которую мы имеем вот на сегодня, мне кажется, это мое субъективное мнение, что война будет. Но не сейчас. То есть не завтра, не послезавтра и, наверное, не через полгода. Но пока все идет к тому, что, ну, вот этот залет дронов в Польшу, вот эти все, вся риторика, например, эта новость прошла довольно незамеченной, но была опубликована книга, которая написана, кажется, Лавровым, которая называлась «История Литвы». Что-то такое. Ну и понятно, что там про... Ну, это подготовка почвы, ну, для дальнейших действий. Все это как бы... Ну и много других факторов. Все это как бы, понятно, наводит на неприятные мысли. И рано или поздно это, думаю, произойдет. Вот из того, что мы имеем сейчас, опять-таки, завтра все может поменяться. Надеюсь.
Вучэнне «Захад-2025» пачаліся 12 верасня і цягнуліся 6 дзён. У тым ліку і праз іх Польша цалкам закрыла мяжу з Беларусю, а Літва і Латвія ўзмацнілі ахову межаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.